Студия «Медиакнига» представляет Юрий Никитин, Ватбольский, книга вторая, читает Александр Чернов. Часть первая, глава первая. Тьма ударила с такой ощутимой силой, что в голове загудела. Оказывается, я чувствительнее мальчика со скрипкой. Мир пошатнулся, я растопырил руки, земля под ногами исчезла, долго-долго падал. Внутри от ужаса все сжалось в холодный ком. Но подошвы без удара уперлись в твердое так уверенно, что сразу со стыдом понял – никуда не падал, простой двухсекундный обморок, как бывает на быстро вертящейся карусели. Вместо черноты перед глазами мелькнула черно-белая картинка. Затем мир вспыхнул неприлично ярким цветом, как на карнавале. «Дрон!» Велел я мысленно, быстро общую картинку. Мышка выбралась из-под воротника камзола, привычно и уже без команды облеклась в стелс-форму. Самой так безопаснее. Оттолкнулась мягкими лапками и взмыла в воздух, растопырив кожистые крылья. Эта синяя щель, с которой не возвращаются, на первый взгляд такая же, как и та первая, где мы побывали в героическом для суфражисток рейде. И ничего в ней синего, здесь так классифицируют по уровню сложности. Предыдущие как бы вовсе бесцветные, а у этой какая-то градация. Даже пейзаж примерно тот же, хотя по всей планете он таким был, не меняясь десятки миллионов лет. По этим хвощам и плаунам не определить, в каком мы периоде. Болото отсюда за пару верст, зато далекий лес гигантских растений ближе. Но изменения есть, чувствую нечто опасное. Но пока не уловил, что и откуда грозит и угрожает. Возможно, уже не Дивон, а Кайнозой. Или скорость света упала раз в 10. Это же участок другой вселенной. Ну, наш, но с проникшими элементами бозонной. Под ногами шуршит горячий песок. Пышет жаром. Сверху бьет лучами молодое солнце. Лес вдалеке манит сенью хвощей и плаунов, издали похожих на пальмы. За спиной зашелестело. Четыре суфражистки появились в этом мире, грозные и увешанные амулетами и артефактами. Те один за другим начали вспыхивать и гаснуть, отдавая энергию на защиту. Когда их глаза наконец-то приноровились, я сказал счастливо. «Прекрасно! Как же приятственно попасть из вечно мокрого Санкт-Петербурга в этот солнечный райский уголок! Может быть, построить здесь дачу?» Все четверо посмотрели на меня дикими глазами. И Аланта трижды сплюнула через левое плечо. «Тоже мне христианка. В православии, как и в исламе, следование приметам осуждается, как неверие и даже отрицание Господа». «Ладно», — сказал я, — «наглеть не будем? Дойдем вот до того леска и тут же вернемся. Хорошо?» И Аланта возразила. «Слишком близко. Здесь же никого. Мы сами себя уважать перестанем». «Не по прямой», — пояснил я. «Через болото лучше не лезть. Обойдем по краю, а лучше подальше». Глориана бросила на меня негодующий взгляд, но только стиснула челюсти. Я скомандовал насчет походного строя. То есть я впереди, Павлова позади отряда, а ослы и ученые в середине, как велел Наполеон во время египетского похода. Насколько помню, когда на войско налетали конные бедуины, всегда звучала команда «Ученые и ослы в середину», что из-за спешки произносилось так быстро, что приобретало совсем другое значение. Дрон усердно передает мне пейзажи болота, грязного берега и сухой выжженной почвы, по которой идем. А дальше море песка, на котором изредка каменистые отмели и большие валуны. Я анализировал картинку. Наконец сказал с уверенностью. «Пермь, вот тут и начнется». И Аланта посмотрела озадаченно. «Пермь», — произнесла она нравоучительно, — «это соляные залежи. О пермяках говорят, пермяк — соленые уши, у них мешки с солью на плечах. Я знаю, у нас там два соляных прииска». «Это другая пермь», — пояснил я. «Вашей перми сколько?» «Лет 100, а этой 47 миллионов. А еще самое большое кладбище. Здесь погибло чуть ли не все живое. Снимем шляпы!» «Нет шляп, тогда не отставайте, до леса и обратно». Дрон все это время транслировал, что вдоль болота до самого леса живности нет, если не считать мелких рачков и лабиринтодонтов, предков лягушек, еще более мелких и пугливых. Хотя, вообще-то, лабиринтодонты дали не только лягушек, но и вообще всех млекопитающих от мышей до слонов. «Как насчет лягушек?» — поинтересовался я. «А что с ними?» — спросила Иоланта. «Здесь их много», — пояснил я. «О, — сказала она довольна, — и здесь Франция, моя милая Франция». Сюзанна в сдержанном презрении наморщила аристократический нос, но промолчала. Павлова тихонько фыркнул и смутилась. Только Глориана, как императрица, хранила ледяное спокойствие. Но, как я заметил, ни на мгновение не прекращала бдить. «Ну и хорошо», — сказал я и отступил в сторону. «Вива ля Франс!» Болото вздыбилось, показался серый неопрятный холм. С вершины потоками побежала обратно грязная вода, а сам холм, медленно, но мощно перебирая лапами, вышел на берег. Что-то вроде гигантской черепахи размером с буйвола. Но не буйвол и не черепаха. На нас взглянули крупные выпуклые глаза. Иоланта потеряла дар речи, а Павлова заверещала, некрасиво выпучив глаза, словно не графиня, а простолюдинная служанка, не знающая манер. «Ватбольский, не стойте!» Я спросил непонимающе. «Но ее сиятельство любит лягушек». Она взвизгнула. «Это не лягушка, это жаба». «Да какая разница?» — спросил я в недоумении. «Земноводная, двояко дышащая. Урастиль на месте, подвздошная кость в порядке, и вообще жабы в болотах не живут». Павлова отрезала. «Не живут, а икру метать лезут в болота и озера. У лягушек икра комьями, а у жаб лентами». Я сказал виновато. «Простите, ваше сиятельство, я не знал, что и вы француженка. И чья икра вкуснее?» Павлову передернуло, побледнело, очень уж у нее живое воображение, а жаба в это время наконец перестала рассматривать всех нас, выцелила взглядом Иоланту и могучим прыжком, чего никак не ждал от грузной жабы, взвелась в воздух, пролетела шагов 20, и гулко ударилась всеми четырьмя лапами о мокрую землю, а следом и белесым пузом. Земля под нашими ногами чуточку дрогнула и качнулась. Грязь из-под лап со смачным чавканьем взлетела выше наших голов. Павлова вскрикнула виновато. «Простите, жабы не прыгают, это лягушка». Я поинтересовался громко. «To be or not to be?» Жаба-лягушка распахнула огромную пасть. Длинный язык выстрелил из глотки быстрее пули и, обхватив Иоланту поперек туловища, потащил в пасть. «Конечно, би!» прокричала Глориана. Сама она подбежала и с силой рубанула лягушку по голове. Но острие меча скользнуло по зеленой шкуре, покрытой толстым слоем слизи. «Туби! Скорее туби!» Жаба-лягушка затащила схваченную липким языком Иоланту в пасть, но закрыть не успела. Я бросился вперед и поставил на роговую пластину, заменяющую зубы, меч острием вверх, а рукоятью вниз. Чудовище рывком закрыло пасть до половины. Но ощутила боль, замотала головой. Меч уже вошел на треть в край верхней челюсти, но пришлось кое-как распахнуть. Иоланту вышвырнуло с таким остервенением, словно лягушка по нечаянности ухватила жука-вонючку. Сюзанна один за другим кастовала магические шары холода, но жаба-лягушка почти не обращала на них внимания, хотя, как хладнокровная, должна бы среагировать сразу. Хотя при таких размерах это могла быть млекопитающая лягушка – такую холод только взбодрит. Я взял по топорику в руки, вздохнул пару раз, чтобы насытить кровь кислородом, и с большой силой метнул сразу с обеих рук. Воздух прорезали два сверкающих диска, через мгновение двойной хлопок, лезвие топоров рассекли оба выпуклых глаза чудовища. «Дальше ваше!» — крикнул я Глориане. «У меня второго меча нет!» Она сразу поняла, что монстр ослеп. Уже без боязни металась перед ним и рубила со стервенением, словно мясник на соревновании. Сюзанна продолжала бить холодом, догадалась сковывать льдом лапы. Павлова чуть подлечила Иоланту, и та с мечом в руках набросилась то ли на лягушку, то ли на жабу, что сейчас вроде бы уже не олицетворяет добрую милую Францию. Через полчаса все было кончено, лягушку изрубили, Павлова долго рылась во внутренностях, но, наконец, с победным кличем вытащила из черепа темный кристалл размером с каштан в кожуре. «Есть! Победа!» «Идем взад?» — предположил я. Глориана одарила меня таким ледяным взглядом, что я отчетливо ощутил, как по телу прошла холодная волна, словно окатили ледяной водой из проруби. «Спасибо, ваша светлость!» — поблагодарил я. «Здесь в самом деле жарко!» Следующие четверть часа Команда суфражисток гуськом топала за мной, по моей команде стараясь не приближаться к краю болота. Местные обитатели очень не любят вылезать на берег, а если и вылезают, то удаляются не больше, чем на 3-5 шагов. Я поглядывал на мелких существ на берегу. Жизнь кипит, в пермском периоде просто бурлила, в нем же и оборвалась. Первое бутылочное горлышко, а сколько их еще будет? Одна протолягушка размером не крупнее хомяка, забравшаяся от воды слишком далеко, поспешила неуклюже ускакать от нас в сторону болота. Иоланта хотела пнуть ее кончиком сапога, но я сказал с укором. «Как можно? Это же темно-спондильные лабиринтодонты. Какая-то одна из них дала нашу ветвь человеков». Иоланта трижды сплюнула через плечо и перекрестилась. «Баронет», — сказала она с укором, — «а вот дьявола призывать даже в таких местах нехорошо». «Не буду», — ответил я покорно. «Но если какая-то одна из них не вымечет икру, нас не станет». Она взглянула с изумлением. «Хотите сказать, баронет, что Господь создал нас из лягух?» «Даже из биомолекул», — заверил я. «А лягухи уже потом, как черновой эскиз для человека». «Приготовить оружие!» Они сразу встали в каре из 4 человек. Если можно себе представить каре из женщин, я бы не смог, если бы не увидел. Они расхохотался только потому, что под песком в нашу сторону достаточно быстро двигаются продолговатые тела, похожие на крупных змей. Хотя в пермском змей еще не было. «Северо-северо-восток», — сказал я, — «на 2 с четвертью». И показал пальцем. Это поняла не только Сюзанна Дроссельмейер, но и остальные 3 суфражистки. Разом повернулись. Я все еще вел пальцем, и 3 ружья медленно поворачивались за ним. А как только песок взметнулся, все 3 грохнули разом. Одну змею отшвырнуло, она яростно билась в корчах, вздымая тучи песка. А вторую я поймал в прыжке и рассек пополам, хотя вообще-то целился в голову. Наступила гремящая тишина. Я сказал мирно: «Потрошите, не стесняйтесь. Представьте, что вы кухарки. А змею резать так же просто, как и толстую жирную рыбу». Суфражистки выдохнули, кто со свистом, кто старался делать как можно тише. И Аланта спросила с бледной улыбкой: «Ватбольский, откуда вы знали?» «У вас недостает нужного артефакта», — ответил я. «В следующий раз готовьтесь тщательнее, если, конечно, наш непререкаемый лидер изволит взять нас в следующий рейд». Глориана одарила меня негодующим взглядом, как я понимаю, на всякий случай, вдруг выначиваюсь, но произнесла замедленно: «Будет и следующий, и еще следующий. Мы докажем и покажем. И хочу сказать, мы показываем себя хорошо». А наш Ватбольский, хоть свинья и наглец, но всегда на страже. Я поклонился. «Спасибо, ваша светлость. Весьма польщен. Особенно тем, что Ватбольский в вашей собственности». Анна Павлова, что с сердитым видом кромсала змеюку, которую убил я, вдруг вскрикнула: «Смотрите, фиолетовый!» Она вскинула руку с кристаллом, не заботясь о том, что с ладони до локтя сползает неприятного вида зеленая слизь препарированного тетрапода. «Здорово», — сказала Глориана сдержанно, хотя глаза засияли. А и Аланта, и подруги едва не визжали. Наверняка фиолетовый — нечто очень ценное. Вторая змея, что тоже не змея вовсе, а темно-спондильный лабиринтодонт, только без ноги, есть такой подвид, все еще дергалась, хотя заряды из мушкетов буквально изрешетили. Глорианна и Дроссельмейер успешно добили мечом и копьем, похожим на казацкую пику. В этой ни жемчужин, ни кристаллов. Зато Павлова навырезала каких-то важных для науки желез и с торжеством сунула в мешок. Я посмотрел картинку с дрона, сказал бодро: «Ружья перезарядили? Двигаемся дальше. К болоту близко нельзя». Дроссельмейер спросила с подозрением: «Почему? Что вы от нас стоите, Ватбольский?» «Он здесь уже бывал», — предположила Иоланта. «В болоте? Это же Ватбольский, он грязь найдет везде». «Я ему не доверяю», — сказала Дроссельмейер. «Знает, что там. А вдруг особо ценное?» Я вздохнул. «Там не ценное, а опасное. Не слишком, правда. Управиться можно. Но особой добычи не набьете. Если Глориана велит подразнить существ из болота, хорошо, сделаем». Глориана дернулась, уставилась на меня с подозрением. «А вы?» Я нагло улыбнулся. «Было бы смертельно опасно, я бы запротестовал, как мы и договорились. А так, все решения на вас, вы лидер, ваша светлость, бесспорный и непререкаемый. Вождь, можно сказать. прекрасный вождь, и я не боюсь сказать вам это прямо в глаза. И красивый, вот ж не думал, что брякну правду матку». Она пристально посмотрела на меня, надменная и прекрасная, перевела царственный взгляд на соратниц. «Хорошо», — произнесла с некоторым сомнением. «Если это не смертельно опасно, то посмотрим, кто и зачем сидит в болоте». «Есть такие чудаки», — поддакнул я. «Патриоты. Нет, чтобы на песок и солнышко». «Ватбольский!» «Только слишком близко не надо», — предупредил я. «Пусть вылезают самые настырные. По одному, гуськом и по росту. Настырных и у людей не слишком, но есть, есть. И будьте, так сказать... Ну, вы поняли». Сам я пошел впереди, останавливаясь через каждый шаг два и выжидая. Так приблизился к краю с темной тухлой водой шагов на 10. Пахнет мощно, словно гнилым мясом. «Ладно, хочешь продвигать права женщин, терпи». Тухлым пахнуло сильнее, а парочка местных обитателей приподняли блестящие от воды и слизи головы и повернулись к нам. «Стоп!» — велел я. «Теперь ждать!» Они замерли, ружья направлены в сторону болота. Наконец-то встали полукругом, а то все три мушкета смотрели мне в спину. «Без команды не стрелять», — напомнил я. «И вообще, три заряда в одну лягушку многовато. Вы уж как-то распределитесь, да и видно будет, кто постоянно промахивается». Темный горб начал вырастать над болотом, затем медленно двинулся в мою сторону. По мере того, как все ближе к берегу, приподнимался над поверхностью воды, словно не плыл, а уже шел по дну. «Не стрелять», — повторил я, — «берегите заряды. Перезаряжать будет некогда. Стреляйте наверняка». Когда трилобит, а это явно он, выполз на берег и двинулся ко мне, я приготовился к короткой схватке. Однако трилобит вдруг приподнялся, над мощной головой как будто приоткрылось нечто вроде пасти, и оттуда ударил ослепительно-голубой луч. Меня тряхнуло, но сразу же организм радостно завопил: «Еще! Дайте еще!» Лица суфражисток побелели. Я крикнул: «Не стрелять! Не стрелять! Что удивительного? Подумаешь, трилобит, стреляющий электричеством, вы еще скат гнюса не видели!» Молча подумал, что и я не видел такого огромного трилобита, да еще чтоб выполз на сушу. Суфражисткам вроде бы стало стыдно. «Я молодец, умею говорить внушающе, самец есть самец, все-таки патриархат завоевали с боем, не с неба рухнул». Трилобит с места не сдвинулся, накапливает заряд для второго удара. «Ага, сейчас я вот буду стоять и получать плюхи. Хотя мой организм почему-то ликует. Видимо, что-то во мне изменилось. Я ведь ненавижу удары током с того дня, как в детстве сунул тонкие пальчики в розетку». Даже Глориана дернулась, когда я быстро шагнул к трилобиту и двумя быстрыми ударами рассек его туловище надвое. «Прекрасный меч. Спасибо, неизвестный курсант Академии. Еще не раз упомяну тебя с благодарностью. Пусть тебе на том свете хорошо икнется». Трилобит осел на влажную землю. Павлова шагнула было вперед, на ходу вытаскивая длинный и заточенный до остроты бритвы нож. Я запоздало крикнул: «Назад! Рано!» Она по инерции сделала еще два шага, оказавшись уже возле трилобита, в недоумении оглянулась на меня. Из болота, посчитав, что существо перешло красную линию, полезли сразу толпой, стадом, а то и стаей. Павлова поспешно отбежала в конец отряда, а я принялся рубить самых бойких. За спиной разрозненно грохнули три выстрела. Все попали удачно. Троих буквально разорвало на куски. Туши сразу уткнулись в землю и перестали двигаться. Я рубил, медленно отступая. Суфражистки бросили ружья на землю и, взявшись за рукояти мечей, упорно рубили и рубили, тоже отступая шаг за шагом, как и я. Хуже того, вот уж чего не ожидал от трилобитов, некоторые сворачивались в шары и налетали на меня, как маленькие танки. Я лишь одного попробовал остановить, но гад чуть кости не поломал, пришлось отпрыгивать и увертываться, через некоторых перескакивать, а то окружат и затопчут, и все время рубил и рубил, раскалывая им панцири. Но их это не останавливало довольно долго. Глориана, Иоланта и Сюзанна дрались как львицы, то орудуя мечами, то выпуская из ладоней яркие молнии, огненные шары, мощные потоки воздуха. Даже Анна, что постоянно меня подлечивала на дистанции, ухитрилась пару раз бросить раскаленные фаерболы. К счастью, все закончилось достаточно быстро. Особо наглых побили, а остальные не возжелали покидать болото. Хотя, конечно, подойди ближе к краю, желающих попробовать нас на вкус было бы намного больше. Глориана опустила устало меч и выдохнула жарким голосом. «Победа!»